Двое из Цюриха. На завтра Ариадне стало гораздо лучше. Она весь день спала, но в этом не было ничего экстраординарного. А что ничего не поела, так она и в обычное время клевала, как птичка калибри. Такое ощущение, что калорий Ада почти не расходовала и мало в них нуждалась. Под вечер пришла Епифьева. Антон Маркович растрогался. Не часто встретишь подобную заботу у нынешних участковых врачей, существующих на мизерную зарплату, тем более, что у Марии Кондратьевны, оказывается, был нерабочий день. Славная дама никуда не спешила, и Антон Маркович предложил продолжить прерванное чаепитие. Ему почему-то было очень хорошо и спокойно, вероятно, от облегчения, что дочь вне опасности. Все-таки вчера понервничал. Но дело не только в этом. В манере, в голосе Епифьевой было нечто утешительное, вот верное, хоть и несколько странное слово, пришедшее на ум Клобукову. Так же он себя чувствовал в детстве, когда приходил домашний доктор Илларион Ильич, клал прохладную руку на горячий лоб, говорил: «Нутис, сэр, а теперь будем выздоравливать».
«Я вижу, вы работали над рукописью», — сказала Мария Кондратьевна, взглянув на трактат. «Вчера была страница 158, а сегодня 161».
Он действительно, вернувшись после поездки в институт и отпустив соседку, часа два провел в обществе Шопенгауэра. Вдруг Клобукову захотелось впервые рассказать о том, что придавало смысл его жизни, являлось ее тайным стержнем. Тайным не из-за какой-то особенной секретности, а потому что, по глубокому убеждению Антона Марковича, никому, кроме него самого, это не могло быть интересно.
«Занимаюсь всегдашним блудом интеллигента-недоучки», — смущенно сказал он. «Пытаюсь разобраться в пресловутых вечных вопросах. Есть ли в жизни какой-то резон? Зачем я существую на свете? Что такое жить правильно и неправильно? Знаете, доморощенное философствование, всякая тривиальщина. Но лично мне помогает навести ясность в некоторых неочевидных вопросах».
«Это и есть самое увлекательное занятие на свете», — кивнула Епифьева. «Разбираться в жизни, в обыкновенной, повседневной. Она захватывающе интересна, а интереснее всего так называемые обычные люди».
«Вы находите?» — удивился Клобуков.
«Разве нет? В них столько всего заслуживающего внимания и изучения. Все эти революции и войны только отвлекают, мешают сосредоточиться на главном. Настоящие приключения — не бои и кровавые драмы, а ежечасное, ежеминутное постижение бытия. Нужно лишь, чтобы кто-то показал и научил, да просто подтолкнул тебя в верном направлении. И жизнь сразу наполнится смыслом, вкусом, азартом».
«Кто же может научить и подтолкнуть?»
«В вашем случае, судя по портрету на стене, это Артур Шопенгауэр».
«В определенном смысле, да.
Но, во всяком случае, идея записать свои мысли ко мне пришла, когда я мысленно полемизировал с этим философом, а моим учителем был Карл Юнг.
Это швейцарский психолог, я читал о нем. У нас в институте отличный спецхран со всей медицинской периодикой. Но где могли с его работами ознакомиться вы? Ведь в обычных библиотеках иностранных журналов нет».
«Я несколько лет была ассистенткой Карла в Цюрихе».
«Да что вы!» Клобуков посмотрел на нее с почтением. Сам-то он в Цюрихе был всего лишь студентом.
Получить полноценное медицинское образование в России женщине тогда было трудно. Особенно такой, как я.
Мария Кондратьевна беззаботно похлопала себя по кривому плечу.
Надо было ехать за границу. Я стажировалась в больнице, где герр-профессор тогда был клиническим директором. Знаете, в Бургхольцли, в пригороде Цюриха?
Да, помню.
Он увлек меня своей идеей аналитической психологии. Она так захватила меня, что когда доктор оставил свой пост, я последовала за ним и почти 4 года помогала ему в разработке одного из направлений этой новой эмпирической науки. Ах, как все это было интересно! Я наблюдала, как они с Фрейдом спорили и в конце концов рассорились. Карл считал, что Зигмунд придает слишком много значения сексуальности. Но ключ к человеческой личности вовсе не либидо, а индивидуальные особенности воображения. Конфликтов и всякого рода мелодрам у нас вообще было много.
Эпифиева улыбнулась, глядя в пространство.
Мы ведь все были молоды. Карлу, когда я с ним познакомилась, едва исполнилось 35. Его жене Эмме еще не было 30. Главной ассистентке и одновременно любовнице Тони Вольф едва за 20. Господи, как же все это было чудесно. Столько любви и столько работы ума. Я союзничала с Эммой, потому что той можно было меня не ревновать. С Тони же я враждовала. Не из-за амуров, он какие со мной амуры, а из-за научных разногласий. Сейчас, конечно, я понимаю, что она относилась к эго-типу РНМКУ, рационал непоседы муравей креативист ученый. И я вела себя с ней совершенно неправильно. Но тогда я ужасно страдала. Считала, что Тони жульнически использует постель, дабы перетянуть патрона в свой лагерь. Она была увлечена теорией анимы, женской компоненты подсознания. Мне же это казалось чушью. Но больше всего, разумеется, доставалось бедному Карлу, который должен был лавировать между женой, возлюбленной и фанатичной ученицей. Она засмеялась. — А каким направлением аналитической психологии увлекались тогда вы?
— И тогда, и сейчас. И типизированием человеческих личностей. Патрон находился в самом начале этой грандиозной работы, которая, по его убеждению, будучи доведенной до конца, способна в корне изменить человечество. Я была с этим абсолютно согласна, потому и бесилась, что Тони отвлекает великого мыслителя своими бреднями. Но у Карла была серьезная проблема с концентрацией внимания. Он вечно разбрасывался, увлекался новой идеей, не доведя до конца разработку предыдущей.
Типизирование личности — это сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.
Ну, так считали во времена Гиппократа и Клавдия Галена. Телоде состоит из 4 элементов — воздуха, воды, огня и земли. И в каждом из нас преобладает только один элемент, определяющий характер и темперамент. Учение о 4 телесных флюидах. В ком активнее кровь, тот сангвиник. В ком флегма — флегматик. В ком желтая желчь — холерик. Черная желчь — меланхолик. На самом деле все, конечно, неизмеримо сложнее и намного, намного интереснее. Я помогала Метру лишь в самом начале этого большого пути. 14-й год навсегда нас разлучил. Мы оказались по разные стороны непреодолимой стены. Я продолжила работу одна, сама по себе, пользуясь теми ограниченными средствами, какие имелись в моем распоряжении. И очень-очень далеко ушла от истоков юнговой идеи. Продолжил ли он разработку психотипирования и насколько далеко продвинулся, я, увы, не знаю. Может быть, давным-давно увлекся чем-нибудь совсем иным.
«Я что-то читал про юнговскую концепцию архетипов», — вспомнил Антон Маркович. «Но не углублялся, это не входит в сферу моих интересов».
«Ах, как бы я хотела узнать про это», — воскликнула Мария Кондратьевна. Карл наверняка достиг гораздо большего, чем я со своей жалкой картотекой. Хотя, если бы теория была всесторонне разработана и внедрена, человечество уже сегодня было бы иным. Нет, не похоже, что Карл осуществил свою мечту.
— Да в чем же состоит эта мечта? — спросил заинтересованный Клобуков. — Расскажите же, и о какой картотеке вы говорите?
Суть идеи заключалась в том, чтобы помочь каждому человеку понять самого себя. Ведь большинство несложившихся, несчастливых жизней получаются таковыми, потому что человек берется за дела, к которым не имеет способностей, связывает свою судьбу с тем, кто ему категорически противопоказан, постоянно принимает ошибочные решения и так далее, и так далее. Тычется, как слепой, не находит двери, только стены, на которые он набивает себе шишки. Патрон говорил, что, конечно, каждая личность индивидуальна и неповторима, однако все или почти все люди подразделяются на группы, обладающие сходными чертами. Чем дольше живешь на свете, тем чаще встречаешь людей, так сказать, повторяющихся, Ты таких или очень похожих уже видал прежде. Это потому, что они принадлежат к одной и той же группе. Групп, разумеется, не четыре, а много больше. И флегмы с желчью тут совершенно ни при чем. Все гораздо интереснее.
Говорите же,
говорите, — попросил Антон Маркович, потому что рассказчица замолчала. Пожалуй, лучше зайду с другой стороны. Жизнь человека определяется двумя факторами. Во-первых, внешними обстоятельствами. Во-вторых, нашим собственным поведением. Внешние обстоятельства, как правило, от нас не зависят, но над собственными поступками мы более или менее властны. На самом деле человек, который хорошо себя понимает и не делает ошибок, в значительной степени контролирует и внешние обстоятельства. Умеет использовать открывающиеся шансы и уклоняться от потенциальных опасностей. Генеральная идея концепции состоит в том, что, вооружив человека самым главным жизненным знанием, знанием себя, можно сделать его лично счастливым и максимально полезным для общества. Собственно, к 1914 году дальше общей концепции мы и не продвинулись. Я собирала материал для последующей обработки, опрашивала респондентов, чтобы установить механизм связи сознания с подсознанием. Куда после этого двинулся Карл, я не знаю. Подозреваю, что в исследовании подсознания. Меня же больше интересовала задача сугубо практическая — помогать людям. Оставшись одна, я поставила перед собой задачу сформировать полный список типических групп, на которые делятся люди. Я назвала эти группы эготипами. Судя по тому, что вы мне сказали, Юнг пришел к похожему термину «архетип». Но, может быть, он имеет в виду нечто иное. Сейчас я умею выделять 64 эготипа по 6 разным категориям людей в зависимости от пола и возраста. То есть всего эготипов получается 192. Если вам интересно, я потом когда-нибудь расскажу о них подробно.
Конечно, интересно.
Но определить эготип — только половина дела. Закончив эту работу, анализатор должен дать человеку точные рекомендации по жизненной стратегии, по выбору профессии, по выстраиванию личных отношений и прочее. В дальнейшем при любой сложной ситуации к анализатору можно будет обратиться за консультацией. Делать мне это или не делать, выбрать то или это. В зависимости от эго-химической формулы объекта, анализатор с уверенностью ответит: вот это у вас получится, а вот это ни за что и никогда. Разработанную систему я назвала эго-химия, потому что она как бы определяет химический состав каждого эго. А метод типизирования я называю эго-химическим анализом. Ну, хотя, конечно, рассмеялась Мария Кондратьевна, правильнее было бы назвать мое волхвование эго-алхимией, потому что это псевдонаука, да и главная цель абсолютно алхимическая — произвести волшебную трансмутацию, превратить всякую человеческую жизнь в золото. Это очень красивая идея. Но утопическая, — сказал Клобуков. На свете много плохих и даже отвратительных людей. В золото вы их никакой алхимии не превратите. Плохих людей не бывает, как и плохих качеств. Каждое, без исключения, природное качество может оказаться хорошим, если им правильно пользоваться. И плохим, если неправильно. Так называемые плохие люди, те, кто не научился правильно пользоваться своими природными характеристиками. Это делает индивида неприятным, а то и опасным для окружающих. Погодите. Но есть ведь люди жестокосердные, вероломные, бесстыдные, бессовестные.
Да, есть. С поправкой на негативный окрас подобных терминов. Все эти качества ситуативные. То есть в зависимости от ситуации могут быть и плохими, и хорошими. Нужно не бороться с врожденными свойствами, а научиться использовать их во благо.
Помилуйте, какое благо от жестокости, от бесстыдства и... Как может быть скверной доброта?
Ну, представьте себе хирурга, у которого по доброте сердечной задрожит в руке скальпель. Хирург должен не ведать жалости. Она в его ремесле опасна. И мало какой женщине понравится стыдливый любовник. Не согласен я с такой химией. Есть вещи, которые прекрасны всегда. Как может быть плохой, не знаю, любовь к человечеству? — воскликнул Антон Маркович. — Еще как может? Представьте себе, что вы женились, а жена любит человечество больше, чем вас. Это будет очень плохая жена. Она сделает вас несчастным.
Епифьева наклонила голову, с удовольствием наблюдая за разгорячившимся собеседником.
— Вас раздражает слово «химия» применительно к людям. Ну, пускай будет не эго-химия, а эго-графия. Составление географической карты личности. У нее ведь есть свои возвышенности и низины, и пустыни, и оазисы. Но собственную карту мало кто знает. Поэтому человек то забредает в болото, то тонет в пучине, то ломает себе кости во враге. Задача анализатора — помочь человеку составить карту самого себя.
А как вы это делаете?
При помощи тестов. Они выстроены по определенной системе. В законченном виде эгохимическая формула представляет собой набор доминирующих характеристик с процентовкой. Ибо в жизни мало кто на 100% обладает тем или иным качеством. Мы почти все гибриды и метисы. Когда-то вначале я представляла себе человека в виде сейфа, которому нужно подобрать правильные цифры, чтобы он открылся. Знаете, я ведь дочь криминалиста. Мой отец служил в уголовной полиции. Рассказывал массу колоритных историй про мастеров преступного мира. Взломщиков, мойщиков, хиппесников, гоп-стопников, варшаверов. Я запомнила, что самая высшая воровская специальность — медвежатники, которые умеют вскрывать сейфы на уголовном арго сейф «Медведь». Видно, мне на роду было написано стать медвежатницей. У меня есть многолетняя привычка, почти обсессия. Стоит завязаться беседе с человеком, и я сразу начинаю подбирать цифры его сейфового замка. Мне это очень интересно. Я разработала систему вопросов, которые звучат совершенно естественно. Такой блиц-тест. Исследуемый объект даже не догадывается, что его исследуют. И через несколько минут я уже понимаю, с кем имею дело. Очень приблизительно, конечно. Блиц — это не полноценное тестирование. Оно-то требует времени и специальной подготовки. Я и вас вчера, естественно, подвергла блиц-тестированию.
Как ни в чем не бывало, призналась Епифьева.
— Правда? — изумился Антон Маркович. — Я не заметил. — Когда же? — Помните, я вела запись.
Она достала книжечку.
Блиц-тесту должна предшествовать увертюра, располагающая респондента к откровенности. У меня в силу большого опыта очень хорошая визуальная преддиагностика. Обычно я в первую же минуту составляю общее впечатление о человеке и почти никогда не ошибаюсь. Это нужно для выбора правильной увертюры. У субъекта, обладающего признаками эгоцентризма, это всегда видно по выражению лица, посадке головы, мимике, нужно создать впечатление, что разговор с вами ему или ей зачем-то нужен. К людям эмпатической внешности, их тем более видно, лучше всего обратиться за какой-нибудь помощью. Вы интроверт. Чтобы это определить, особенной проницательности не потребовалось. Интровертов разговорить трудно, но сама ситуация, визит врача к больной дочери, послужила превосходной овертюрой. Блиц, как и полноценный тест, состоит из 6 этапов. На первом нужно определить, эмоционал или рационал твой собеседник. Здесь 3 вопроса. Первый — на общее восприятие жизни. Помните, я сказала, бедный ребенок, как же это ее угораздило так простудиться? Эмоционал сконцентрировался бы на первой части, стал бы жалеть бедняжку. Вы же сразу начали отвечать на вопрос. Я пометила себе рационал. Потом нужно было посмотреть, как вы оцениваете окружающих, эмоционально или рационально. Пригодился невоспитанный санитар. Вы нашли оправдание его хамству, посочувствовали больной печени. Сочетание сочувствия с рациональным объяснением — это рацио-эмпатия. Вот у меня записано. Наконец, третий вопрос начального этапа касается самооценки.
Я выразила сомнение, справитесь ли вы с уходом за дочерью. Вы ответили опять рационально. Кое-какой опыт у вас есть, а при необходимости вы обратитесь за профессиональной помощью. Эмоционал воскликнул бы, что за разговор, это же моя родная дочь. Общий итог получился по приблизительной оценке 75% рационала и 25% эмоционала, примерно так.
Антон Маркович только головой покачал. Я не догадывался, что я подопытный кролик. Нет-нет, продолжайте, пожалуйста, я не в претензии. Просто непривычно чувствовать себя объектом исследования.
Второй этап — понять, кто перед тобой, креативист или исполнитель. Это следующее по важности разветвление для рационалов. У эмоционалов иная развилка. Первый вопрос для рационала — на критичность мышления. Я сказала, что рекомендуется делать при тяжелой пневмонии. «Мало ли что рекомендуется», — ответили вы, что для медика, согласитесь, необычно. Я пометила «неконвенционал». Это один из признаков креативиста, но для вердикта недостаточно. Второй вопрос — на способность сходу изобретать какой-то собственный алгоритм решения проблемы, а не следовать чужому опыту. Я сказала, что болезнь для Ады — нарушение рутины, и в ее состоянии это может стать стрессом. Вы немедленно придумали восстановить детскую память через чтение вслух Пушкина. Явный креативист. Но надо было еще уточнить, до какой степени ваш креативизм реалистичен. Часто встречаются выдумщики и прожектеры, которые изобретут что-нибудь или вовсе неосуществимое, или такое, с чем они не способны справиться. Это, например, эготип Манилов. ЭИКМКП. Эмоционал, искатель, креативист, Махаяна, корсар, папильон. Не буду сейчас объяснять все эти термины, чтобы вы не запутались. Останемся в рамках вчерашнего диалога. Я спросила, а что делать, если все же начнется панический припадок? Это вопрос на конструктивность. Вы предложили не одно, а три решения, все отдельные. У меня записано, что вы стопроцентный креативист. А дальше что было? Наморщил лоб Клобуков, пытаясь вспомнить ход вчерашнего разговора, открывавшегося в совершенно новом свете. Я протестировала вас на тип креативизма. Он бывает творческим и акционическим. А творческий креативизм — это не масло масляное? Ни в коем случае. Творческий креативист направляет энергию своего воображения в искусство или в науку. Но есть креативисты, которые творят нечто неординарное в жизни, и это совсем-совсем другая история. Вы, разумеется, оказались творческим креативистом. Приключения в реальной жизни, вроде подделки подписи и конфликтных ситуаций, вас не привлекли. Сложнее оказалось определить, каков ваш творческий вектор, артистический или научный. У меня возникло подозрение, что, несмотря на академические успехи по призванию, вы все-таки артист. И тогда получается, что вы выбрали не тот путь в жизни. Этот пункт для меня так и остался непроясненным. Я уверилась, что без полного теста в вашем случае не обойтись. И последние два этапа на профессионализм, то есть на деловые качества и на Махаяну Хинаяну, то есть на общественный темперамент, провела довольно халтурно. В конце у меня записано, мне нужно полное тестирование. Рассказать, что это такое? Конечно, только Клобуков взглянул на часы. Мне нужно сделать один звонок. Я был приглашен сегодня на важное событие к одному старинному знакомому. Несколько раз звонил, хотел предупредить, что из-за болезни дочери прийти не смогу, но никак не мог застать. Попробую еще раз. Зачем отказываться от чего-то важного? Идите. Я посижу с вашей дочерью сколько нужно, мне торопиться некуда.
Да что вы! Ну как можно, опешил Антон Маркович. Огромное спасибо, но это совершенно немыслимо. К тому же мне не очень-то и хочется. Там совсем чуждая для меня среда. Просто Филипп Панкратович очень просил. Не хотелось обижать человека, которому я многим обязан. Но теперь у меня уважительная причина.
Не нужно никого обижать. Да уж особенно тех, кому обязан. Ступайте, ступайте.
Спасибо за предложение. Но если Ада проснется, она испугается.
Увидев страшную горбунью, — засмеялась Епифьева, — увидев незнакомое лицо. Об этом не беспокойтесь. Я умею налаживать контакт с любым человеком, тем более с таким, который живет внутри собственной вселенной. Насколько я поняла, это случай Ариадны. Я в свое время занималась такими людьми. Они ни к одному из эготипов не относятся. Своего рода загадка. Тон был уверенный, и Клобуков сразу поверил поразительной даме. Подумалось, если Ада научится общаться еще с кем-то, кроме меня и черепахи, это будет настоящая революция. Хорошо, я буду звонить каждые полчаса. Если что, сразу приеду, но... Как мне вас отблагодарить? Деньги предлагать я не посмею, но... Он на всякий случай сделал маленькую паузу. Старой женщине-инвалиду, подрабатывающей и в поликлинике, и в скорой помощи, лишние деньги не помешают. —
Денег у меня много, — махнула сухонькой ручкой Епифьева. — Я продолжаю работать врачом, не из-за зарплаты, а чтобы видеть побольше разных людей. Это требуется для моего главного дела. А отблагодарить меня вы очень даже можете. Во-первых, мне бы почитать западные журналы по психологии. Это можно как-нибудь устроить?
— Конечно! — ужасно обрадовался Клобуков. — Ну и как член кор, я даже могу их брать из спецхрана домой. У нас лучший в стране. Подбор литературы по медицине и смежным областям. Наш директор — человек с большими связями. Он, как это называется, пробил валюту на подписку.
— Я, наконец, узнаю, чего за эти 40 лет добился Карл!
— взволнованно воскликнула Мария Кондратьевна.
— Какое счастье! Я буду очень-очень вам благодарна.
— Ну что вы, отпустяк, вы сказали, во-первых, а что я могу еще сделать для вас? Она вкрадчиво улыбнулась.
— Пройти полный тест по всей форме. Это потребует 2, то и 3.
— Можете на меня рассчитывать, — без колебаний согласился он. — И как устроен тест? Что мне придется делать?
— Тест не совсем обычный, не такой, какие мы с Карлом проводили когда-то.
Обычно ведь как? Список стандартных вопросов и... Респондент выбирает вариант ответа. В этой системе 2 больших минуса. Во-первых, в ней нет наведения на фокус последовательного уточнения диагноза. Мой метод после каждого этапа делает поворот в направлении, которое обусловлено предыдущими ответами и отсекает все прочие варианты. Это позволяет постепенно сужать зону поиска и в конце прийти к одному из 64 эготипов. Второй минус, что, отвечая на вопросы, скажем, о своих страхах, симпатиях, антипатиях, предпочтениях и прочем, респондент часто бывает некорректен. Кто-то неправильно себя оценивает, кто-то рисуется или интересничает, кто-то стыдится написать правду. Все это приводит к искажениям, а они недопустимы. Как же этого избежать?
Я не даю респонденту анкету. Я вовлекаю его в некий фантазийный мир. И человек как бы становится главным героем повести. Только не читает ее, а воздействует на сюжет. Все время приходится делать выбор, совершать или не совершать какие-то поступки. В юности я мечтала стать писательницей, и таким вот манером осуществляю эту амбицию.
Епифьева смущенно улыбнулась. Сочиняю литературу на заказ по фигуре. Потому что респондента нужно увлечь, люди ведь разные. Для каждого человека я придумываю свою историю в зависимости от того, что я о данном объекте уже знаю. Принцип следующий. Я описываю ситуацию и спрашиваю, как бы человек поступил. В зависимости от ответа сюжет поворачивает в ту или другую сторону. Все возможные разветвления у меня заранее предусмотрены. Я регистрирую выбор, подсчитываю промежуточные проценты. И так, шаг за шагом, двигаюсь к результату. Делаю это я уже 30 лет, у меня в картотеке несколько тысяч таких тестовых повестей.
Феноменально, — подумал Антон Маркович.
Все эти страшные годы она терпеливо и бережно пыталась разобраться в тончайших нюансах душевного устройства отдельных людей. А тем временем 20 век пихал их в свою мясорубку миллионами, без счета и разбора.
Тестовая система не одна, —
продолжала Мария Кондратьевна, — их 6. Во-первых, есть разделение по полу, не только потому, что у мужчин и женщин разная физиология, но и потому, что в современном обществе их по-разному воспитывают, по-разному социально детерминируют. Несколько раз мне, правда, встречались индивиды, которые не укладывались в стандартную половую классификацию. Две женщины мыслили и функционировали по абсолютно мужским шаблонам. И был один мужчина, театральный гример, который попросил, чтобы я его тестировал как женщину. «Когда-нибудь мои последователи, если у меня будут последователи», — невесело усмехнулась она, — «разработают методику и для таких людей. Мне же, дай бог, времени разобраться с большинством». «Итак, у вас есть тест для мужчин и для женщин. А какие еще градации?» «Возрастные. Человек проходит через три жизненных этапа, сильно отличающиеся один от другого. Поэтому результаты и рекомендации тоже будут разными. В моей терминологии молодой возраст — это утро, середина жизни — день, поздняя пора — вечер. Последний я обычно отсчитываю у женщин с начала менопаузы, у мужчин с выхода на пенсию, опять-таки из-за социального фона, при котором женщины в основном ориентированы на личное, а мужчины — на общественное. Но для женщин, у которых профессиональная деятельность главная, в СССР таких немало, я, разумеется, делаю соответствующую коррекцию. А в чем принципиальная разница между возрастами в психологическом отношении? Мне интересно знать, как вы это учитываете при тестировании. Полный жизненный цикл, я не беру детство, это не один человек, а три. Потому что очень сильно меняются приоритеты, мотивации, возможности, почти все. Человек один, то есть юноша или девушка, в первую очередь существо гормонально активное. С этого и следует начинать тестирование. Человек два, то есть зрелый мужчина и зрелая женщина, определяется прежде всего по параметру активного или пассивного восприятия окружающего мира. Мышление и поведение человека 3, старика, очень зависит от состояния здоровья. При этом оба пола в пожилом возрасте сближаются из-за стирания гормонально-поведенческой специфики и сходства в социальном, пенсионном существовании. Поэтому тестирование практически не отличается, разве что в деталях. «Вы меня останавливаете», — сбилась рассказчица, виновато поглядев на Антона Марковича. «А то я как сяду на своего конька, сойду не скоро». «Ну что вы, это захватывающе интересно! Вы говорите, говорите! Раз мне не нужно звонить Филиппу Панкратовичу, прерваться незачем». «О чем я? О женщинах и мужчинах?» «Тут вот что примечательно. Я предполагаю, что в неотдаленном будущем деление тестов по половому признаку может исчезнуть. Уже в наше время социальная функция женщины сильно изменилась. Из-за геноцида мужского населения в ходе двух мировых войн так называемый слабый пол был вынужден стать сильным, то есть в основной своей массе начал работать. По той же причине очень сократилось среднее количество детей в семье. Наконец, что очень важно, меняется и будет меняться сексуальная пассивность, навязываемая женщине прежним строем жизни. Женщины перестанут стесняться своей природы, станут вести себя смелее и активнее, по-мужски, если воспользоваться современными стереотипами. Но градация на три жизненных периода никуда не денется, просто она модифицируется. Когда в 20-е годы я выстраивала свою теорию, я назвала три женских возраста. Невеста, жена и мать. А три мужских — аспирант, от слова аспирация, стремление. Хозяин, поскольку это возраст максимального управления собой, и аксакал. Самые недоисследованные категории — мать и аксакал. Старость вообще настоящая терра инкогнита. Пожилые люди мало кому интересны, поскольку от общества им вроде бы нет практической пользы, а не обуза. Это психологически давит на человека 3, парализует его возможности к развитию, заставляет концентрироваться на негативных сторонах старения и мешает пользоваться его позитивными сторонами. На самом же деле в нашем мире полном опасности, несовершенства и лишений, даже до старости, большое везение. Очень глупо и горько, что люди совсем не умеют пользоваться этой удачей. Поэтому я особенно охотно работаю со стариками. Я могу им помочь еще больше, чем молодым. «А я по вашей шкале день или уже вечер?» — с любопытством спросил Антон Маркович. «Мне скоро 59, возраст почтенный, с гормональной активностью покончено, голова, как видите, почти совсем седая. Внутренне я себя ощущаю на все 80. Вы, конечно, день, человек два, потому что находитесь в расцвете профессиональной деятельности.
И как же вы намерены меня препарировать? Какую повесть вы для меня придумаете? Наверное, что-нибудь медицинское?
Эпифиева склонила голову, с полминуты на него смотрела.
Нет. Для вас нужно что-то, выходящее за рамки обыденности. Есть у меня одна разработка как раз для таких случаев. Нужно лишь ее модифицировать. Сейчас вы уйдете, и я с большой охотой займусь сочинительством. Это самая увлекательная часть моей работы. Вы позволите мне попользоваться энциклопедией и этим вашим агрегатом?
Она показала на Ундервуд, который Колбуков использовал для перепечатки готовых глав своего трактата.
Ну, конечно.
Вы остаетесь здесь полной хозяйкой. А сколько времени вы будете готовить тест?
Весь вечер сегодня, завтра, воскресенье. Послезавтра у меня свободный день, этого хватит. Сможете прийти ко мне вечером? Я живу недалеко, минутах в 15 пешком.
В понедельник?
Да, после работы. Вот и отлично.